«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В середине декабря в Риме завершился особый год Пьетро Каноники, одного из самых лучших итальянских скульпторов ушедшего века. Он был и последним скульптором последнего русского царя Николая II. В 2009 году исполнилось 140 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти Пьетро Каноники. Из Италии наш корреспондент Михаил Талалай.
В юбилейный год состоялось несколько разных событий. В первую очередь каноник участвовали на его родине, в предместье Турина, в местечке Монкальери. Там образовалась особая культурная ассоциация, названная его именем. Причем ее члены и активисты вовсе не скульпторы, не ваятели, как можно было бы подумать, а музыканты. Дело в том, что Пьетро Каноника был и композитором. Он написал несколько опер. Надо сказать, что его коллеги по этой части канонику вовсе не жаловали. И оперы его не звучали на сцене, а лишь в домашнем исполнении. Но вот теперь, посмертно, и этой часть его творчества востребована. Главные же торжества шли в Риме, в доме, где он жил и творил. Работники музея каноники придумали интересный ход, и этим летом пригласили к себе профессионального чтеца, который читал отрывки из пока еще не опубликованных дневников скульптора. 15 декабря прошел небольшой семинар, опять-таки в музее каноники. Надо сказать, что работники этого музея мне жаловались на неудачу с фамилией маэстро. Каноника на итальянском означает «дом, где живут каноники», то есть священники, члены причты. Музео каноника для итальянца звучит как музифицированный домик причты с пыльными богослужебными книгами, облачениями, сосудами. Однако здесь прекрасная коллекция скульптур. А русский путешественник вообще чувствует себя, как в неком малом русском музее. Здесь выставлены портреты царей, цариц, великих князей, государственных деятелей Российской империи. Для юбилея каноники подготовлена была большая афиша со списком его работ. Начинается этот список именно с России, с главной его работы – памятника в честь русско-турецкой войны, с припиской «Разрушен». Открытие в Петербурге этого замечательного монумента лаконично отмечено в дневнике последнего царя Николая II под датой 12 января 1914 года. Последний царь пишет так. «Отправился в город в 11 часов. Началась церемония освящения памятника посреди сквера у Михайловского манежа. В строю было 63 взвода. Погода была теплая. Памятник мне очень понравился». Гигантский монумент, однако, просуществовал недолго, менее 5 лет. Возможно, это рекорд минимального существования монументальной скульптуры. Сам же мемориал в памятник русско-турецкой войны был заложен 19 февраля 1913 года, в год 300-летия династии Романовых. В Петербурге полагали, цитирую, что памятник явится новым украшением столицы и будет свидетельствовать об успехах русской армии под предводительством ее знаменитых вождей, о великой роли России в балканских делах и об одушевлявшей ее великой задаче освобождения христиан от мусульманского ига. При закладке, как и при открытии, присутствовал сам император. Накануне была отслужена панихида в Петропавловском соборе в память погребенных там государей Александра II и Александра III, которые вели балканские войны. Император, облаченный в мундир лейб-гвардии Уланского полка, лично принял рапорт от великого князя-полководца, раздались звуки торжественного марша и начался обход войск. Основной частью памятника высотой почти 11 метров стала конная статуя великого князя Николая Николаевича в шинели и в фуражке с саблей на боку. Он и был главнокомандующий в ту далекую русско-турецкую войну. В октябре 18 года памятник сделался жертвой известного революционного декрета о монументальной пропаганде. Отдел изобразительных искусств предложил немедленно приступить к снятию памятника Николая Николаевича в сквере перед Михайловским манежем. Памятник этот якобы не представлял никакого интереса ни с художественной, ни с исторической точки зрения. Сам каноник, однако, считал, что его произведение было разрушено даже не большевиками, а футуристами, которые его яростно критиковали и на родине в Италии, и в России. Сейчас представление о монументе можно составить лишь по старым фотографиям и по экспонатам Римского музея каноники, где хранятся гипсовые подготовительные модели, конная статуя великого князя Николая Николаевича, его бюст и замечательный барельеф «Смотр русским войскам в Сан-Стефано». Это предместье Константинополя-Царьграда, где был подписан мирный договор. После открытия этой статуи каноника получил еще более ответственный заказ на памятник Александру II. Этот памятник предполагалось установить в Петергофе в 18 году, к столетию со дня рождения императора. Турниц получил этот заказ лично от царя Николая II. Однако и это произведение каноники ожидала печальная судьба. Завершенные фрагменты частью остались в Италии, а частью исчезли в послереволюционной России. В Турине, в литейной скульптора, лежали готовыми детали памятника. И после некоторых колебаний ваятель решил их использовать. Бронзовый горельеф «Мир над полем битвы», посвященный окончанию русско-турецкой войны, он передал в Туринскую церковь Консолата. На этом горельефе изображена огромная фигура ангела мира. Для нового использования каноника вложил в руку ангела высокий крест и окружил его итальянскими сюжетами, альпийскими стрелками, храмами в романском стиле и прочими. Другой рельеф освобождения крестьян каноника передал в 1924 году под памятник павшим солдатам на кладбище городка Черезетто. Рельеф был снабжен надписями «Мир после войны» и «Своим сыновьям, павшим в Великой войне, Черезетто посвящает». Эти надписи поместили над бронзовой композицией с пашущим Львом Толстым в облике мужика, с бабами в платочках и с луковками русских церквей на заднем плане. Несколько слов о русской фортуне каноники. В 1908 году в Париже состоялась судьбоносная встреча скульптора с великим князем Владимиром Александровичем, тогдашним президентом Академии художеств, и с его супругой, великой княгиней Марией Павловной Старшей, которая после смерти мужа возглавила Академию. Сразу после знакомства художник изваял бюст великой княгини. Оценив дарование итальянского мастера, Мария Павловна пригласила его в Петербург. Приглашение было принято с радостью. Каноника быстро обрел известность дореволюционной России. Северную столицу он поразил своей необыкновенной работоспособностью. В первый визит, длившийся 40 дней, он вылепил 17 бюстов, переведенных им в Турине в мрамор. Такова была его манера работать. Краткий визит в Россию или в иную страну, сеансы с заказчиками и ваяние в глине, а затем неторопливая работа в Италии с мрамором или бронзой. Своим туринским друзьям скульптор любил рассказывать, будто его феноменальная быстрота так неприятно поразила петербургских коллег, что они пустили слух: каноника не ваяет, а якобы снимает с лица заказчика гипсовую маску. Был устроен показательный сеанс с графом Шереметьевым, после которого лепка скульптора была уподоблена игре виртуоза-пианиста, так быстро бегали его пальцы. Вскоре каноника познакомился с Николаем II. Это произошло при работе над бюстами принцесс Елизаветы и Ольги, дочерей великой княгини Елены Владимировны и королевича греческого Николая. Императору, навестившему свою тетю, очень понравилась виртуозная работа скульптора, которой всегда удавались детские портреты. В своих мемуарах скульптор так рассказал об этой встрече: «Могу без преувеличения сказать, что я сблизился с государем в самое краткое время, благодаря его духовности, уму и простоте обхождения». Получив приглашение в царское село, каноника приступил к скульптурным изображениям царской семьи. Первым был исполнен портрет цесаревича, вторым – Александра Федоровны, затем – Николая II. «Вчера я закончил первый сеанс с императором», – делится он впечатлениями с приятелем в Италии, которому он послал письмо. «И не могу тебе описать всю добрую натуру и всю простоту этого человека. Его прямая душа светится в глазах, обладающих необыкновенно мягким выражением, но не лишенных энергии. Вблизи он совсем иной, нежели о нем толкуют». Престиж скульптора при Петербургском дворе был настолько высок, что ему поручили пополнить убранство царской дачи в Ливадии. Закупая в Италии мебель, ткани для обивки, венецианское стекло, мраморные изделия, он отправлял их в Крым, где, по его воспоминаниям, жизнь государей текла весьма просто. Император любил рассеяться, работая на своем винограднике или ухаживая за цветами. Вечерам устраивались банкеты и балы, пели русские песни под балалайку или гитару, в чем участвовал и я, так как я хорошо умел играть на гитаре и обладал скромным тенором. В музее каноники остались образцы его работы при российском дворе. Несколько бюстов Николая II, бюсты царицы и цесаревича. Увы, это лишь гипсовые этюды. Почти все оригиналы погибли после революции. В России сохранилось случайно лишь несколько работ последнего скульптора, последнего царя. Первая мировая война и русская революция стали рубежом в жизни каноники. В начале 20-х годов он уехал из Турина и обосновался на берегах Тибра. Напоследок, в Турине, он водрузил статую итальянского всадника на русского орловского рысака, чтобы не пропадать о работе, которую уничтожили в Петрограде. В Турине у него остались заготовки. В Риме каноника заключил удачное соглашение с городским муниципалитетом, по которому воятели был передан в пожизненное пользование старинный охотничий домик на вилле Боргезе в одном из самых красивых уголков Рима. Взамен каноника обещался завещать вечному городу все свои скульптуры. Таким образом, после смерти воятеля в Риме на вилле Боргезе открылся его дом-музей, музей каноники. В России к тому времени Пьетро Канонику прочно забыли.
140-летний юбилей Пьетро Каноники в рассказе Михаила Талалая. Прежде чем мы сделаем